Аллилуйя. Слава Господу. Бог нас любит. Аминь. И Бог заботится, чтобы мы всегда содержали себя в ответной любви. Правильно? Потому что Богу от нас ничего не нужно. Кто может дать Богу что-то? Кто может посоветовать Ему что-то? Никто ничего. Но все, в чем нуждается нас Бог, это в ответной нашей любви к Нему. Мы не должны это забывать. Поэтому, когда мы делаем что-либо в нашей жизни, мы всегда это должны делать с радостью. Как для Господа. Так говорит Слово Божье. Аминь. Другими словами, делая добро, да не унываем. Аминь. Делая добро, да не унываем. Так и называется моя проповедь сегодня. Делая добро, да не унываем. Почему? Почему Слово Божье говорит, делая добро, да не унываем? Кто из вас в своей жизни делал когда-то доброе что-то? Все? Никто не поднял руку? Все делали? Почему же тогда Слово Божье говорит, делая добро, да не унываем? Значит, есть в этом что-то. Об этом я хочу сегодня поговорить. Что не всегда, когда мы делаем доброе, оно имеет доброе и остается добрым. Да? Иногда наши дела, которые вроде бы хорошие и добрые, и вроде бы и правильные, но они немножко не совсем, да, в глазах Бога, они по-другому. Вот об этом мы будем сегодня говорить. Я хочу, чтобы мы прочитали из книги «Бытие» эта история о Каине и Авеле. Вы все ее знаете. Вы знаете, что случилось и как произошло все. Бытие, 4 глава, с 8 стиха. С 1 по 8 стих. Бытие 4, с 1 по 8. Бытие 4, с 1 по 8 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. И был Авель, пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Я хочу, чтобы мы сразу понимали, какая была ситуация. То есть Каин и Авель – это два брата и родители их, Адам и Ева. И родители их очень хорошо знали Бога. Очень хорошо. Адам и Ева очень хорошо, очень близко знали Бога. Очень близко. И когда произошла эта история, когда надо было принести дар, почему Каин и Авель приносили дар? Потому что они знали Бога. Они знали, потому что они были воспитаны родителями, которые знали Бога. И когда родители знали Бога, они воспитывали своих детей в знании Бога. Да, мы не говорим сейчас, что они были изгнаны за грех. Да, это все было. Но знание и близость к Богу осталось в их сердце. Они были наказаны за свой грех, Адам и Ева. Они были изгнаны из рая. Но знание о Боге осталось у них. И знание о том, что Бог не только обитает в Эдемском саду, у них было. Поэтому дети воспитывались в этом, в знании Бога, им рассказывалось это, их учили, учили жить по Слову Божьему, и они приносили жертвы. То есть ихнее поведение было, ну, как бы соответствовало правилам Божьим на этой земле. Но в своих познаниях, когда они познавали, каждый из них, из братьев Каин и Авель, познавал по-своему. И каждый из них считал, что он познает правильно и делает все правильно. Они оба принесли жертву Богу. Оба. Пришло время жатвы. Каин приносит дар Господу то, что он выращивал от земли своим трудом, а Авель приносит в дар животных от своего стада. И написано, самые лучшие части, когда Библия говорит, что он принес оттука животных, это самые лучшие, самые хорошие части тела животного он приносит, самое лучшее. Он приносит в дар Господу. Он приносит. И Господь, он принимает дар Авеля. И когда мы читали, если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, я хочу, чтобы мы понимали, Бог просто говорит, что если ты делаешь добро, то будешь праведен передо мною. Вот это выражение, если делаешь доброе, почему не поднимаешь лица? То есть человек, когда делает доброе, он не опускает свое лицо. Он делает доброе и радуется тому, что он сделал. Понимаете? Но лицо Каина, оно было опущено. Оно было опущено, и Бог говорит, что если делаешь доброе, то будешь праведен предо мною, и я приму тебя. Я не просто приму дар твой, я приму и тебя. Потому что какой приносишь ты дар, это не самое важное. Это важно, мы дальше поговорим об этом, насколько это важно. Но более важное, как ты его приносишь. С огорчением ли? Завистью ли? Понимаете? Да. И когда человек приносит дар Богу или что-то делает, и приносит этот дар и делание свое, он это делает не с радостью, а с завистью, со всем этим, вот, что у него в сердце, иногда с жадностью бывает, иногда неправильно бывает, вроде бы думаешь, что правильно, а оно не по Слову Божьему, не так, как хочет Бог. И когда мы это делаем, грех, он тут как тут. Понимаете, Бог называет грехом не только явный грех, там убийство, прелюбодеяние или еще что-то такое явное. Бог больше обращает внимание на тайные наши грехи. Это грехи нашего сердца и нашего разума. Тот явный грех – это явный грех, который действительно тебя ставит в такое положение, что ты должен покаяться перед Богом. Но тайные грехи иногда человек скрывает, не показывая это, и никто не знает, и человек думает, что он ничего, никто ничего не заметит. Я всегда говорю, обмануть можешь друг друга, обмануть можешь своего пастыря, кого угодно обмануть можно. Бога никогда не обманешь. Никогда. Не пытайтесь, лучше не пытайтесь. И что характерно, Бог приходит и разговаривает с Каином. Это означает, что когда были изгнаны из рая Адам и Ева и родили детей, это означает, что Бог их не оставил вне рая. Остался сам в раю, понимаете? Бог и там с ними был. Он приходит к Каину и говорит ему, если делаешь добро, то будь праведен передо мною, и я приму тебя. Но если ты делаешь злое, то твоя жизнь будет греховная. То есть, если ты делаешь не с радостью, если что-то сделаешь с неискренним сердцем, это Бог называет злое. И тогда это он характеризует как грех. Он говорит, что твоя жизнь, она будет подвластна греху. И этот грех, он начинает править тобою. Бог наставляет Каина очень серьезно. Без всяких намеков, без всяких притч, он говорит конкретно. И он говорит, грех хочет править тобою, но ты должен справиться с этим. Победить грех. Ты должен управлять грехом. Дорогие мои, это наша с вами жизнь. Мы не всегда, когда грех приходит, мы не всегда начинаем бороться с ним. Мы начинаем мудрствовать. Сильный грех, к смерти ли грех? Мы начинаем выискивать Писание, какой грех к смерти, какой не к смерти. Какая разница? Грех есть грех, все. Зачем нам философствовать? Зачем нам философствовать? Если нас интересует к смерти грех или не к смерти грех, мы можем об этом поговорить, это другая тема. Но грех, он есть грех, он пытается править человеком. И Бог говорит, ты будь выше своих проблем, ты будь выше греха. И правь грехом. Не просто управляй им и говори, ты должен идти не ко мне, ты должен идти к брату, к сестре, я святой, а вот к ним иди. Нет, правь им, то есть противостой ему, чтобы он не мог, и так должен каждый. Греху не должно быть места у верующего человека, а тем более в верующем обществе, в Церкви Божьей. Не должно быть места. И Каин сказал брату своему Авелю, пошли в поле. Ну, можно было бы пойти в поле и сказать Авелю, послушай, брат, Бог узрел на твою жертву, дай мне одного из твоих животных, я тоже принесу Богу жертву, чтобы и моя жертва была угодна, чтобы и на меня Бог посмотрел. Но Бог посмотрел на Каина, он пришел к нему. Но момент, вот этот момент исправит ситуацию. Вот этот момент, когда мы не пользуемся этим моментом, мы закрываем глаза на этот момент. Это момент твоего выбора. Либо грех будет править тобой в твоей жизни, он войдет в твою жизнь. Один маленький грешок войдет в твою жизнь, и он начнет расти. Он начнет расти. Поверьте мне, вот кто знает в огороде, что такое бурьян? Да? Как он растет? Хотелось бы, чтобы так росли и помидоры, и огурцы, как бурьян, да? Но почему-то бурьян растет так, и кислотные дожди ему во благо идут даже. И все, что там творится, ему это все во благо. Вот так грех в жизни человека, маленький, маленькое семя греха, оно будет расти, расти, расти. Но вместо этого, когда они пошли с Авелем в поле, Каин, написано, напал на своего брата, на Авеля, и убил его. В Евреям, в 11 главе, я не буду говорить дальше, мы сейчас говорим не об этом, что было дальше, это может быть и другая тема, но вы все знаете эту историю, когда Бог пришел, спросил, где брат твой, ну и так далее. Но мы сейчас поговорим немножко на другую тему. Послание к Евреям, 11 глава, 4 стих, написано. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею, то есть жертвою, он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Я хочу, чтобы мы, как уже знающие Иисуса Христа и знающие Божью милость и благодать, разобрались с этим, что жертва, которая угодна Богу, она не зависит от размера или от качества, или от сорта твоей жертвы. Она должна приноситься верой. Каин и Авель знали Бога, верили. Верить – это означает не просто знать, а верить – это означает и доверять. и соблюдать все повеления Божьи, и поступать так, как поступал Господь, чтобы угождать Ему. Вот это есть вера. Да, мы говорили недавно совсем о нашей вере. Если что-то мы не говорили в прошлый раз, мы добавляем и в этот раз. Но это наша вера. И поэтому, когда написано, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, он ее не принес просто потому, что он знал, что нужно принести животное в дар Богу. Это лучше, чем плоды. Что Богу это лучше. Он знал почему. Но дело не в том, что он знал, и дело не в том, какая была жертва. Дело в том, что он больше верил. И не надо искать, и не надо искать разные варианты, разные толкования. Верою, вера Авеля, она превзошла веру Каина. Поэтому и жертва была угодная, но и не только по вере. Каин и Авель, они представляют собой людей двух типов. Каин и Авель – это люди двух типов. Один – заурядный религиозный человек этого мира, и второй тип людей – это истинно верующий. И принято думать в этом мире, что врожденные хорошие качества и способности человека, когда он сам по себе хороший, то, будучи таким хорошим, его вот эта вот добродетель мира сего, она приведет его к Богу. Так в мире принято. И мы все, когда были неверующие, мы видели хорошие поступки других людей, мы всегда думали, что святой человек, божественный какой-то, наверное, верующий, раз он делает добрые, хорошие дела. Так принято думать, но не всегда это так. Священное Писание учит нас, что Каин и Авель, они родились вне рая, они были сыновьями не Адама безгрешнего, но они были сыновьями Адама уже падшего, согрешившего. Понимаете? И поэтому, когда человек рождается, он уже рождается в грехе своих предков, но он уже унаследует эту натуру. Послание к Иоаннам, в Евангелии Иоанна, 3 глава, 6 стих, написано, что рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. То есть, другими словами, рожденное от плоти, оно не только являет свой плотской отпечаток, но рожденное от плоти – это и есть плоть. Понимаете? Рожденное от плоти – это и есть плоть. Все мы были рождены от плоти. Все мы рождены были от плоти. И все мы с вами плотские. Я имею в виду не плотские в мыслях наших, а плотские в теле. Все мы материальны, все мы из плоти сделаны. Но Писание говорит, что рожденное от Духа – это не только духовное, рожденное от Духа, но это и есть Дух. Когда мы с вами рождаемся от Духа? Когда приходим и принимаем Иисуса Христа в свое сердце. И с того момента мы не просто являемся людьми духовными, мы уже в глазах Бога, мы уже есть дух. Павел не просто так говорит, что знаете ли вы, что вы храм Бога живого, и Дух Божий обитает в вас. Мы есть этот дух. Понимаете? Вот это просто, вот эта плоть наша, это оболочка. Оболочка. Которая внутри наполнена Богом, Духом, и поэтому в глазах Бога он не видит твою оболочку. Он не обращает, мужчина ты или женщина, он не обращает на возраст твой. Он не смотрит на твою национальность, на твою этническую принадлежность, он не смотрит на это. Он смотрит, что это есть Дух. Это образ и подобие Божие. Бог есть Дух. Но непослушанием, как написано в Римлянам 5 главе 19 стих, написано, что непослушанием одного многие сделались грешными. Понимаете? Многие, это означает то, что непослушанием одного человек стал плотью. И он потерял свое качество быть образом и подобием Божьим. Он потерял тот момент быть духом. Бог начал смотреть на человека не просто как на дух. Он начал смотреть на человека как на нечто уже, то, что видим и мы с вами. Это не означает, что Бог стал как мы. Да? Он смотрел на нас как на дух, на Адама, на Еву. Но после грехопадения, после падения своего, он начал их видеть. И не только Адам увидел себя, что они наги с Евой. Бог начал смотреть на человека уже как на падшего, на падшее создание. Поэтому путем наследственности Адама, и Адам мог передать лишь только то, что составляло его природу, и не более того. И поэтому в силу естественного закона сын Адама, как сын грешного человека, не мог не быть грешным, не мог не быть. Дети Адама не могли быть безгрешными. Они оба были в одинаковом положении, положении греховности, рожденной от Адама. Как написано в Писании, каков родивший, таковы от него рожденные. Также написано, что каков перстный, таковы перстные. Коринфянам написано такое, да? То есть, каков... В Ветхом Завете написано, какова мать, такова и дочь. То есть, ну, каковы родители, таковы и дети. И мы читаем... Когда мы читаем Бытие, 3 глава, 17 стих, 17 по 19 стих. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ну, это я не против наших жен, чтобы мы не слушали их, наоборот. Это было раньше. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Бог говорит, за то, что ты согрешил, проклята будет земля. Бог проклял землю за грех человека. Это очень, очень обширное, конечно, откровение может быть, и можно об этом проповедовать, потому что человек был взят из земли. Земля не была проклята, она была благословенная, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил, Он благословил и сказал, что это хорошо и прекрасно, и благословил. Понимаете? Но когда человек согрешил, Бог проклял землю. Бог проклял землю. И Каин, принося Богу плоды земли, которая была запечатлена Божьим проклятием, он приносит от земли. А земля запечатлена Божьим проклятием. И вот это приношение, оно не сопровождалось пролитием крови. Потому что когда Бог начал видеть человека во плоти, ну, он и видел его и духовно, он и был, и сделанный, да, уже был как бы во плоти, но Бог на это не обращал внимания. Но когда Бог обратил на это внимание и начал замечать греховную падшую натуру, что сделал Бог? Он делает им одежды. Помните? Для того, чтобы сделать одежды, что нужно? Нужно убить. Он убил животного. Он убил животного, сделал одежды, чтобы прикрыть их. И Каин, когда принес Богу от этой проклятой земли, его жертва, она не сопровождалась пролитием крови. Почему Бог презрел больше на жертву Каина? Потому что он принес ее в вере, но и эта жертва, он презрел на Авеля и на жертву его. То есть на Авеля он презрел, ну, больше обратил внимание, что он принес это в вере, а жертва, почему он принял жертву? Потому что она сопровождалась пролитием крови. Потому что Авель не просто любил Бога, он еще знал Божьи принципы. Он еще знал, как поступал Бог и как нужно поступать человеку, чтобы угодить Богу. Понимаете, о чем я говорю? Разница. Поэтому и написано, так как он принес эту жертву бескровную, то автор послания евреев, 9 главе, 22 стих, он так и пишет, что без пролития крови не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. И Писание также говорит нам, что возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Иногда мы это трактуем и думаем, что есть грехи к смерти, есть грехи не к смерти, как я уже говорил, да? Но возмездие за грех – смерть. Тут можно и по-другому посмотреть на это Писание. Возмездие за грех – это может быть смерть не то, чтобы ты должен умереть за свой грех, а возмездие за грех – это надо принести кровопролитную жертву Богу. Каин был грешник. И как грешника смерть отделяла от Бога, так нас с вами грех отделяет от Бога. И пролитие крови, которая удовлетворяет Бога, это кровь Иисуса Христа. Это кровь Иисуса Христа. И не считаясь тем фактом, что грех человека навлек на землю проклятие, Каин, несмотря на все, он общался с Богом. Бог не оставил свое творение, Бог не оставил человека. Но Бог явился к нему и сказал, тебе надо исправить. Тебе надо исправить. Тебе надо господствовать над грехом. Поэтому, когда мы относимся к Богу как к себе подобному, и хотим, чтобы Бог, чтобы не мы были похожи на Бога, а Бог, чтобы был похож на нас, то мы допускаем иногда такую мысль и думаем, что святой, он может принимать плоды, которые носят в себе следы греха, которые производит эта проклятая земля и так далее. Итальянские мафиози идут на разборку убивать, и они приходят в церковь и говорят, благослови нас, пастырь. И он благословляет их. Они ограбили банк, украли там миллион долларов. Надо принести десятину. Честные, святые верующие. Понимаете? И какая помощь церкви. И пастырь счастливый, что у него такие прихожане. Он готов им все, что угодно. Он готов их благословлять на убийство. Он готов их благословлять на педофилию. Он готов их благословлять на гомосексуализм. На что угодно. Это сегодняшняя действительность. Это жертва Каина. Каин, принося жертву, он думал, что он делает все правильно. Он был научен родителями и думал, что он делает все правильно, и он приносит жертву. То, что имело от проклятой земли, то, что носило в себе сущность греха, он приносит святому Богу. И вот об этом и свидетельствует вот эта принесенная Каином бескровная жертва. Понимаете, о чем я говорю? И в Бытие, в 3 главе, с 21 по 22 стих, как мы уже говорили, я хочу напомнить это местописание. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. А ведь создан он был для вечной жизни. А когда ты согрешил, Бог говорит, что эта падшая натура, она должна, не должна жить вечно. И Бог ограждает это дерево жизни. Понимаете? Но когда Он изгонял их из ада, из рая, простите, то Он написано, что «И сделал Господь Бог одежды кожаные и одел их». Достает Господь швейную машинку, зингер, и шьет. Я думаю, в кого я такой пошел? И шьет одежды. Он делает для них одежду, он прикрывает их наготу. Ну, на картинках принято, что он закрыл их части тела. Но в Библии не написано, какие части он закрыл. Он делает для них одежды. Для греха должна быть одежда отсюда и до пола, чтобы вообще этого не было видно. Это даже не плащ, это плащ с капюшоном. Причем замок в круговую, чтобы видно не было греха. Он святой Бог. И Он говорит, Он стал как один из нас. Почему Бог возмутился, что люди, они стали как один из нас? Потому что Он, зная эту падшую натуру, Он знает, что грех начнет господствовать в их жизни, Бог понимает, что они захотят сделать меня такими, как они. И Бог никогда не опустится со своей святости, со своего престола милости. Никогда не сойдет с этого престола. Вся слава Ему принадлежит. Вся слава принадлежит только Богу. Бог никогда не отступит от своих принципов. Потому что Его законы святы. Бог свят. И когда человек имеет падшую натуру, у него всегда есть тяга к тому, чтобы опустить Бога на свой уровень. Чтобы всегда защищать свое греховное действие, греховные, может быть, мысли, слова и так далее, и поступки свои. Это наша реальность. Поэтому Бог вынужден был сделать эти кожаные одежды, чтобы прикрыть грех человека. Потому что Бог знал, что это мое творение, и я люблю их. И изгоняя их из рая, я все равно буду с ними. Но я буду с ними, когда ихний позор и стыд будут прикрыты. Он одевает их и выгоняет из рая. И потом он приходит и к Адаму, и к Авелю, и к Каину. Понимаете? Это образ, вот эти кожаные одежды, это образ той завесы в храме. Когда Бог сделал храм, сказал, каким быть, Он сказал, да будет завеса между мною, между святым святых, между мною, где моя святость, где я обитаю, и между грешным народом. Он утвердил эту завесу. Это был образ вот этой одежды кожаной, которую Бог сделал для человека, чтобы отделить грех от Бога, потому что Бог не мог оставить свое творение, Он любит нас. Он любит человека, Он любит свое творение. Без сомнения, что рассудок Каина, он мог бы говорить, и нам он говорит, что может человек принести в жертву Богу, более угодное, более приятное, чем тот дар, который мы приобретаем в поте своего лица, чем тот дар, который мы приобретаем трудами своих рук. Что может быть Богу приятно? Это наше мышление. Это наше мышление, самое лучшее, самое хорошее я отдам Богу, но мы никогда не задумывались над тем, а угодно ли оно Богу. В наших глазах, когда ребенок приносит нарисованное там сердечко, вырезал и дарит, то для нас это кусочек бумажки, мы, чтобы не обидеть ребенка, берем, но для самого ребенка. Он влаживает труд, он рисует. Это будет моей мамочке, это будет моему папочке, бабушке, дедушке. И он рисует, он тратит на это время, для него это, он влаживает в этот обычный рисуночек, в обычное сердечко, он влаживает свою душу, свою любовь. Понимаете? Будьте здоровы. Правду говорю. И Каин, не задумываясь, но зная Бога, ну дети-то не знают, дети многое чего еще не понимают, они искренне верят, искренне дарят. Но Каин, зная, что это дела его рук, он, написано, в поте лица будешь трудиться на этой проклятой земле. В поте лица. И Каин, чтобы принести эту жертву Богу, ему пришлось трудиться. Он потел, он работал, он тратил время. Это не просто пошел и собрал, и дал Богу. Надо сеять, жать, пропалывать, удобрять. Как-то что-то надо делать. Надо тратить и время, и усилия. И он это тратил. И он, когда приносил Богу, он шел с этой жертвой, с этими плодами. Его сердце было в радости, казалось бы. А на самом деле сердце было лукавым. Потому что и он, и Авель познавали Бога в одинаковой степени. В одинаковой степени. У кого-то было желание, а у кого-то было охлаждение. И это действительность сегодняшней церкви. И людей в церкви. У кого-то есть желание, а у кого-то есть безразличие. Пришел, отсидел, как бы, как в классном журнале когда-то в школе было. Был, НБ, не был, был, не был, болен там, или что там отмечали в классном. Отметился. Понимаете, это не школа, где ты отметился, и хорошо. Это отношение с Богом. Потерял отношение с Богом, грех стучится в дверь твою. Грех приходит в жизнь твою. Чтобы управлять грехом, что нужно? Нужно покаяться. Нужно принести Богу в жертву, это твое покаяние. Нужно принять причастие и омыться кровью Христа. Нужно еще что-то делать, нужно прилагать усилия. Нужно быть в единстве, нужно быть... Мы все хорошо знаем теорию. Но мы не всегда жертвуем для Бога. Наши молитвенные служения, другие служения, сейчас у нас меньше служений в церкви, они должны быть всегда в единстве. Это жертва для Бога. Для Бога. Да, когда был ковид, когда была корона, мы приносили жертвы онлайн, да, но когда уже это все прошло, надо восстанавливать то, что было. Надо восстанавливать свою первую любовь, надо восстанавливать свои отношения, надо возвращаться на тот уровень, где Богу была угодная твоя жертва. И не искать себе оправдания, не искать себе никаких отговорок. И мы должны это восстанавливать, мы должны это делать. Не утешая себя, что я же тружусь, я же принес, я же. Нет, Бог смотрит на все это иначе. Бог смотрит своим божественным взглядом на все наши действия, на наши отношения с Ним, на наши отношения друг с другом. Он смотрит своим взглядом. Еще раз говорю, когда мы принимаем Иисуса Христа, Бог уже смотрит на нас не как на людей плотских. Он не смотрит на нас ни как, сколько ты зарабатываешь, ни сколько ты приносишь. Он ни на что Он это не смотрит. Он смотрит только на твой дух. Если у тебя есть, принося пожертвования, к примеру, если у тебя есть какая-то корысть, многие люди так делают, приносят десятину, они думают, что я сейчас принесу, и Бог мне приумножит по Слову Божьему. Лукавое сердце. Бог не говорит, приноси так. Он говорит, приноси с радостью. Он говорит, приноси без всякого огорчения. Делая добро, не унывай. Он Каину говорит, не огорчайся, если делаешь добро. Если ты приносишь в Царство Божие огорчение, это приходит, когда ты вдруг принес не искренне, а принес корыстно свои приношения или десятину, и тебе не вернулось, и у тебя начинаются мысли, А вот кто-то же мне говорил, что там с тебя деньги будут выкачивать. А кто-то же говорил, а вот почему Божье Слово не действует? Я же ему отдал. Понимаете? Грех постучался в твою жизнь. И грех входит, если ты позволяешь этим мыслям работать вместо покаяния. Вместо того, чтобы сказать, прости, Господь, за эти мысли. И я хочу научиться жертвовать. Ну, я, к примеру, говорю о финансах только. Но так и в любой сфере нашей жизни. Если мы Богу приносим жертву не такую, какая угодно Ему, мы не поднимем глаз своих. Понимаете? Кто-то это может не заметить. Но Бог скажет тебе, почему поникло лицо твое? Если ты сделал доброе, почему ты не радуешься? Знаете почему? Потому что вера наша, она спешит сообразоваться с мыслями Божьими. Бог смотрит по-другому на те жертвы, которые мы приносим. Вроде бы и правильно, вроде бы и много может. Может быть, вроде бы и молюсь каждый день, и пощусь 3 раза в неделю, и молюсь Тебе каждый день, Господь. Я не такой, как Он, я вот лучше, я прекрасный. А Бог смотрит на это сердце и говорит, лукавое сердце, корыстное сердце, еще какое-то сердце. И не принимает нашу жертву. Поэтому, когда мы приносим по вере, то мы должны понимать, что вера наша, она всегда имеет такую тенденцию сообразовываться с Божьими мыслями. Поэтому, когда я что-то делаю, я всегда спрошу Бога, угодно ли это Тебе? Наставь меня, Господь, научи меня, делаю ли я угодное в очах Твоих? Презри, не на опасном ли я пути? Не стучит ли в мою жизнь уже грех какой-то? Бог нас учит, как Он наставлял и Каина. Так на протяжении всей жизни человечества Он учит и наставляет. А вера наша, она что делает? Она верит. И самое главное в нашей вере – это то, чтобы наша вера верила в то, что должна быть принесена в жертву жизнь. То есть должно быть кровопролитие для того, чтобы жертва была удовлетворена в глазах, чтобы Бог был удовлетворен твоей жертвой. Должно быть кровопролитие. Поэтому Бог учит, вера верит и верит в то, что принесенная в жертву жизнь, иначе быть не может приближение к Богу. Не может приближаться человек к Богу без такой жертвы. Иисус, Он стал такой жертвой. Вот почему, когда мы принимаем Иисуса Христа, нам открывается дверь. Только через Него. Писание говорит, что Он и есть дверь, в которую мы можем входить к Святое Святых. И не только Он, как Господь Иисус, а Его кровь святая, которую единственная жертва, удовлетворившая Отца. Удовлетворившая Бога. Когда мы рассматриваем дело служения Иисуса Христа, мы всегда знаем и убеждаемся в том, что если бы Он избежал смерти на Голгофе, смерти на кресте, то все Его служение оказалось бы недостаточным для того, чтобы установить наши новые отношения с Отцом, с Творцом. Это было бы недостаточно для нас, если бы Он избежал бы этой смерти. Петр говорит ему, Иисус, ты что такое говоришь, как мы без тебя? Но Иисус знает и понимает, что должна быть жертва. В течение всей своей жизни Иисус ходил по городам, поселениям, с одного места на другое, и везде Он что-то делал, исцелял, благовествовал. Люди прозревали, хромые ходили, немые говорили, слепые видели и так далее. Все делал для этого. Но только после его смерти завеса в храме, о которой мы говорили, она разодралась надвое. Только после его смерти сверху донизу разодралась надвое. Если вам дома надо это почитать, 27 глава Матфея, как завеса в храме разодралась. И это было, когда Иисус испустил дух, когда была принесена и принята жертва Божья, жертва Господа Иисуса Христа. Только Его смерть совершила это. Если бы Иисус и до сего дня продолжал бы ходить и благотворить, и Он бы делал бы эти великие дела, и завеса в храме, она до сих пор бы ограждала бы нас, народ, и Бога святого, грешный народ и святого. Мы бы до сих пор не знали бы путь. Мы бы до сих пор ездили бы там, где был Иисус. Ага, где сегодня Иисус? В Нью-Йорке. Билет на самолет, летим в Нью-Йорк. И ходим за Иисусом. И вот так бы ходили бы за Ним, бы толпы ходили бы, но Бога бы так бы не знали. Ходили бы за Ним и кричали бы: «Осанна царю!» А в своем сердце думали: «Мне же надо исцеление. У меня же проблема финансовая. У меня же какие-то неполадки, еще чего-то. Я хочу замуж, я хочу жениться, я хочу еще чего-то». И так далее-то. Я хочу, Иисус, да, Иисус, благослови, Иисус, исцели. Мы бы до сих пор за Ним бегали. Вот в таком положении, в ложном положении, предстал перед Богом Каин. Он был в ложном понимании отношений с Богом. Вот этот жертвоприноситель и поклонник, он себя таким считал. Понимаете? И многие из нас себя такими считают сегодня. Появление перед Богом с бескровной жертвой лишь только это доказывало, что Бог узревает нашу жертву. Но если не приносится, если не приносилась бескровная кровная жертва, то приносилась бескровная жертва, какую принес Каин, то это доказывало непростительную и достойную наказания самонадеянность. Это качество Каина. Он получил совет от самого Бога, но не исправился. Он продолжал надеяться на себя. Это присуще сегодня многим и многим людям, и даже верующим людям. Самонадеянность. Да, принес в жертву Богу плод своего труда, но к чему это привело? Мы все прекрасно увидели, да? Мог ли труд грешника снять проклятие за грех? Нет, конечно. Стереть беззаконие вокруг него тоже нет. Мог ли этот труд удовлетворять требованиям святого Бога? Мог ли труд упразднить возмездие за грех, отнять жало у смерти или победу у ада? Нет, этот труд ничего не решал. Мог ли этот труд совершать все это? Нет, нет и еще раз нет. Потому что без пролития крови, написано, не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. Бескровная жертва Каина, как и всякая другая бескровная жертва, не только не имеет никакой цены. Запомните это. Не только такая жертва не имеет никакой цены, но она еще и есть и мерзость в глазах Божьих. И она свидетельствует только о полном незнании истинного характера Божьего. Поэтому сведущий человек, который понимает и знает все это, глядя на своих близких, глядя на братьев, на сестер, когда они себя ведут недостойно, сведущий человек понимает. Несведущий человек осудит. И все это происходит внутри церквей. Я еще раз говорю, это не в нашей церкви. У нас все. В других церквях это все происходит. В Деяниях, в 17 главе, 25 стих написано, что Бог, Он не требует служения рук человеческих. 17 главе, 25 стих. Он не требует служения рук человеческих, которые делают вид, что он имеет в чем-то нужду, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он, Бог, сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Понимаете? Иногда мы считаем, что Богу угодно то-то и то-то. Нет. У Бога, еще раз говорю, свои взгляды. И вот как Каин полагал, что человек, он имеет право подобным путем приходить к Богу, так и думают люди иногда. что человек, который не имеет ничего, кроме общепринятой миром религии или каких-то внутренних деноминационных законов, не Божьих законов, а каких-то правил любой. Я не против деноминации, абсолютно нет. Я против того, что в каждой деноминации есть то, что не угодно Богу. Бог придет за своей церковью, да, и аминь. И моя молитва за все эти деноминации, чтобы они не приносили неугодную жертву, они наши братья и сестры. И мы должны за них молиться, чтобы и прощение пришло, и правильное понимание, чтобы жертву, которую они приносят каждый раз Богу, она была угодна, не лицемерная. Это не значит, что я говорю, что они плохие, мы хорошие. Это религия. И мир полон людей, которые служат Богу в духе Каина. Я говорю о христианском мире, что он полон людей, которые служат в духе Каина. Это религия чего-то внешнего, показного благочестия, создающий вид, что они благочестивы, а силы лишаются ее, не используют в нужной степени. Люди, которые держатся какие-то существующие ложные религиозные системы, направления какие-то. Таких, их очень много. Это другая тема, это обширная тема. Их очень много. Проповедуется Иисус, но проповедуется с какими-то отклонениями, где существуют различного рода учения. Валаама, Николаиты и прочее, о чем говорит Бог. Служение просветания учат сегодня. Это все Каина жертвы. Это все образ Каина, вошедший в Церковь Божью. Поэтому мы должны противостоять этому. Поэтому и Писание говорит, как мы вначале говорили, Галатам 6:9, «Делая добро, да не унываем, делая, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Понимаете? Во втором послании Фессалоникийцам апостол Павел, он также напоминает церкви в 3 главе 13 стих. Он говорит, вы же, братья, не унывайте, делая добро. То есть это наставление, он обращается ко всем церквям. И к нашей церкви обращение это то же самое сегодня. Делая добро, да не унываем. Нельзя преображаться, делая добро в образ Каина. Понимаете меня? Мы ничего не можем воздать Богу, как мы уже говорили, кроме взаимной любви. Но есть еще нечто, что мы можем воздать Богу. Это наша хвала. В хвале мы выражаем и любовь. В хвале мы выражаем и упование. В хвале Богу мы выражаем свои отношения с Богом. Но когда мы поем эти хвалебные оды Богу, мы их поем, но мы их не исполняем, тогда эта жертва становится Богу неугодной. Она выглядит как лицемерная жертва. Что мы говорим одно, а живем другой жизнью. Мы не должны так жить. Мы не должны быть в церкви ласковыми, приветливыми и добрыми, а выходя в этот мир, проявлять свою агрессию, проявлять свою раздражительность, проявлять свое нетерпение или прочее. Мы ничего не можем дать Богу, кроме хвалы и любви. А славословить Бога мы можем когда? Не раньше, чем проникаемся полным сознанием. Я говорю о славословить Богу не просто лишь бы спеть, не просто потому, что красивая песня или мелодия, а я говорю о истинных поклонниках, которые поклоняются ему в духе истины. Вот такие словословия мы не можем дать Богу не раньше, чем проникаемся полным сознанием прощения нам грехов. Полное сознание прощения грехов. Сознание это дает нам, знаете кто? Вера. Вера, принесенную за нас искупительную жертву. А принесенная за нас искупительная жертва – это Иисус Христос, Агнец Божий, который без пятна и порока, который взошел за тебя и за меня, который взошел, чтобы утвердить царство, который взошел, чтобы утвердить церковь свою. Это должно быть нашим пониманием. Что говорит Давид? Смотрите, он говорит в первой книге про Паралипоменон, 29 глава, с 9 по 15 стих. Когда Давид объявил о строительстве храма, начали приносить жертвы свои начальники семей, весь народ, он начал приносить в храм. Они несли и несли. Давид уже сказал, хватит уже, уже много, не несите. Они нет для Бога. И несли с чистым сердцем, с радостью. И что Давид говорит в 9 стихе? Он говорит, и радовался народ усердию их. Понимаете? Ну, усердию их – это усердию практически самого себе. Усердию их, ну, там говорится о том, что приносили и князья, и начальники семейств, и прочее, прочее. Вы знаете, что князья – это не просто князья. Князьями Бог называет еще с времен Моисея, кто такой князь. Это князь – это тот, у кого в распоряжении есть, ну, люди. Вот, например, я в своей семье, я князь. Я глава семьи, князь. Да, Бог таких называл князьями. Каждый из вас, ну, если муж неверующий, то жена является княгиней в семье. Ну, в нашем понимании, в русском языке, князь это, да, это чуть ли не царь, да. Дайте мне, не хочу то, хочу это, как золотая рыбка, да, вот княгиня это барыня. Это в нашем понимании. Ну, Божье понимание слова «князь». Да? И вот написано, вот, князья – это начальники семейств, начальники родов, начальники… Это они были князья, и вот они приносили. И народ – это были… Кто народ? Из кого состоял? Это если я приношу в жертву Богу, то моя семья радуется, что я принес Богу. Моя семья радуется, что мы будем строить храм, мы вместе. Я приношу, но радуемся все. И точно так, когда я приношу Богу, пожертвования и молюсь Богу за всех вас, то мы радуемся все, что у нас есть благословение, что у нас есть какая-то радость какая-то. И вот написано, и радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на Тебе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Понимаете, как он прославлял Бога? Потому что все эти приношения начались с чего? Не потому, что народ начал нести, а потому, что первым принес Давид. Все, что было в его, не в государственной казне, а все, что было его личное. Он принес все свое серебро и золото. Он все отдал на строительство храма. И он прославил Бога. И он не ждал от Бога ничего. И написано в 12 стихе, «И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». И очень важно дальше. «Ибо кто я и кто народ мой, говорит Давид, что мы имели возможность так жертвовать?» Мы иногда приносим Богу жертву и думаем, что это я такой хороший работник, заработал, отдал, или я пришел в церковь на молитву, все, теперь дьявол точно убежит. Кто я такой, говорит Давид, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Кто я такой, что я имел возможность сегодня прийти на служение? Бог меня благословил, или я сам это принял решение прийти сегодня? Меня благословил Бог, чтобы я принял решение. И я имею эту возможность, и он говорит, но от тебя все, и от руки твоей получено, И это все мы отдаем Тебе, для того, чтобы Твое имя, вот это угодная жертва Богу. Понимаете? Угодная Богу жертва. И Бог на такую жертву Он не посмотрел. Были это животные или были это трава от земли, плоды от земли. Он смотрел на сердце народа, на сердце царя, на сердце Давида. Ну, Давид знал, он приносил ему и жертвы, сожжения, и все это он приносил, конечно. Но Бог уже смотрел как на дух. Потому что такая радость, такое поклонение, оно не может быть во плоти. Это только от духа исходит твоего. Поэтому Бог и ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и в истине. Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе. Потому что кто мы на этой земле? Странники мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Понимаете, за что мы иногда держимся в нашей жизни? За что мы держимся иногда в нашей жизни? У одной женщины оставалось пропитание всего лишь на один день. И пришел пророк и говорит, сделай мне лепешку. У нее была горсточка муки для нее и для ее сына. Один день скушать и умереть. У нее был вариант сказать это, нет, это мое, не отдам, это последнее. Последняя милиция не забирает. Или послушать человека Божия. И она отдала. Потому что она понимала, кто я на этой земле. Все, что у меня есть, Бог дал. Иов говорит, Бог дал, и Бог пусть забирает все. Нет ничего на этой земле прочного. За что мы держимся иногда? Да? Поэтому давайте делать добро без уныния. Добро делать надо, да и аминь. Но и при этом должно быть понимание, как его делать. Поэтому давайте да не будем унывать. Аминь. Делая добро, да не унываем. Чтобы Бог не пришел и не сказал, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуем, это уже предупреждение. И весь Божий народ скажет аминь.